Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Вера Колганова, известная московская художница, и Али Касимов. Можно тебя назвать известным московским историком? Добрый вечер.
Да. Здравствуй, дорогая.
Али, я тебя тоже приветствую. Я хочу сказать радиослушателям, что сегодня мы решили поговорить о семье, как всегда по понедельникам, но с несколько иным углом зрения. Мы хотим такой, знаете, исторический угол зрения взять, потому что Вера и Али, так скажем, семья Веры и Али занимается поисками корней, собирает всякие сведения о предках. И делает это очень как-то горячо, с энтузиазмом. И много на это времени вы тратите, ребят. Вот хотела так начать, что вот, понимаете, Вера и Али. Понятно, что вы, наверное, очень разные люди, с разными темпераментами, с разным каким-то культурным наследием, да? У вас у обоих родилась эта идея, вот как она родилась, исследовать свои корни. Давайте я так в общем пока скажу. Как это все начиналось?
Ты знаешь, эта идея родилась скорее у Али, и даже я не могу отследить точно момент, в какой, когда это все произошло. Это потихонечку, с какой-то одной маленькой нотки все стало разрастаться. И ты знаешь, это произошло, хотя мы вместе с Али живем уже 15 лет, даже больше. Вот, но произошло это буквально, наверное, года 4 тому назад. Вот. Пожалуй, что это случилось с того момента, когда мы нашли, Али нашел, у нас причем в квартире, у нас очень большая квартира и очень сильно загруженная всякой информацией, оставшейся от моих родственников. Вот. И Али нашел документы моего деда со стороны отца Дмитрия Илларионовича Колганова, военные документы, и оказалось, что мой дед был в народном ополчении 41-го года, и мы нашли медальон деда, нетронутый совершенно, нашли справку о его контузии 9 октября 41-го года. И поскольку Али очень хорошо в этом разбирается, вот, то он сразу в эти документы буквально вцепился, полез в интернет, и оказалось, что есть целое сообщество потомков 13-й дивизии народного ополчения, и мы с ними связались, причем мы с ними связались ровно в день 125-летия этого моего деда Дмитрия Илларионовича. Вот они нам позвонили, и потом мы к ним отправились. Я подготовила целый доклад про этого деда, и пошло-поехало. Вот так это все началось.
Я вот застала, даже я бы сказала, имела честь застать твоего папу Владимира Дмитриевича Колганова, да, которого ты зовешь папой Колгановым, и с удивлением вот из разговора с тобой обнаружила, что, видишь, я была связана с вашей семьей с самого детства, потому что всё свое детство я очень увлеченно собирала марки, на которых были... Больше всего мне нравились зверюшки, марки со зверюшкой. У меня было 4 клясера марок с разными зверюшками, и вот сейчас только я обнаруживаю на дворе 2020 год, и детство позади, но я обнаруживаю, что большинство этих зверюшек нарисовано твоим папой. Это для меня было потрясающе. Вот, я застала твоего папу, когда он был уже в очень таком преклонном возрасте, но он прекрасно, галантно себя вел, приглашал на танец, прекрасно, кстати, вел на танцы. И очень, ну, как-то у него был светлый ум, да, и очень красивая речь. Вот. Я знаю, что его военные приключения заслуживают просто отдельной книги. Если ты мне доверишь, я готова начать писать. Можно вот, чтобы кто-то из вас, ребят, ну хотя бы так чуть-чуть начал вот про военные приключения Владимира Дмитриевича Колгана.
Давай я вот начну просто про папу как художника. Вот, потому что папа как художник – это одна история, а военная история – это вторая как бы часть. Вот, папа родился, значит, в 1923 году. Прямо со школьной скамьи он пошел на войну, и когда он вернулся после всех своих больших военных приключений, вот он поступил в Строгановку, закончил Строгановку, и всю жизнь работал в мастерской промышленной графики. Такая была замечательная мастерская. Рисовал он и марки, и товарные знаки, плакаты. Очень много работал потом для палеонтологии. Сделал иллюстрации. Вот большой есть палеонтологический музей в Конькове. Вот, и там много витрин, сделанных с рисунками моего отца. Вот. А марки – это все вот заповедники. Аскания Нова, Приокско-Тирасский заповедник, потом Московский зоопарк. Папа с ним сотрудничал много-много лет. И мы там даже делали в 2010 году его большую персональную выставку. Вот. А военные истории сейчас я расскажет немножечко Али.
Да, ну вот военная история, ну, начиналась стандартно. Вот, как Вера уже говорила, после окончания школы, в общем, он оказался уже в армии, был вначале в учебных частях, значит, это Чебоксарская авиационная школа. Но потом, ввиду того, что даже он провел несколько, там, один, по-моему, он провел учебный полет, даже, в общем, готовили его на пилота, потом перепрофилировали в воздушные техники. В общем, дело закончилось тем, что он оказался на фронте уже в пехоте летом 42-го года. Проплыл по Волге в сторону Сталинграда, они плыли на корабле в бывшем пассажирском, и там, в общем, выгрузили в степи, и дальше их, в общем, направили где-то в район стыка Харьковской и Белгородской области, это Юго-Западный фронт, и там, в общем, они уже вступили в бой как пехота, и он был стрелком противотанкового ружья. В общем, дальше 2 июля 42-го года он был ранен. В общем, их окружили подразделения, и, в общем, они попали в плен. И дальше уже вот начались его злоключения. То есть он, конечно, чудом остался жив, потому что он и плохо ходил вначале, а там, в общем, не церемонились с отстающими в этих огромных колоннах, достреливали немцы, красноармейцев. И он прошел несколько этапов там по ходу, значит, движения на запад. Был в харьковской тюрьме, в какой-то момент их держали военнопленных советских, потом в кировоградском лагере. Ну и, в общем, кое-как, в общем, добрался он до Силезии, уже оказался в стационарном лагере, где был сталелитейный завод. И, в общем, это был лагерь большой уже и оборудованный. Там, помимо советских военнопленных, в отдельных секторах содержались военнопленные союзники, британцы, например, были.
Али, прости, пожалуйста, я тебя прерву, потому что вот я, знаешь, чего, про харьковские тюрьмы, то есть военнопленных просто вот немцы держали в этих тюрьмах, так?
Да, ну, вот эта знаменитая харьковская тюрьма, она была переоборудована, ну, как место временного пребывания военнопленных. Да, ну, а в Кировограде это был, ну, бывшие военные, ну, территория войсковой части Красной Армии, то есть, ну, где можно было кучно их собрать. Иногда это было поле, ямы, рвы и все что угодно. Ну, то есть, такие условия вполне были скотские, и, в общем, поэтому, ну, в общем, гигантская смертность, конечно, была, вот, особенно по ходу движения уже к стационарным лагерям, где хоть что-то было налажено. Очень многие погибли вот именно из-за этих условий.
Вот. Или,
да, они просто где попало. питались чем попало, и иногда вообще ничем не кормили, так что он об этом рассказывал подробно. А там уже в Силезии он еще проявил смекалку, каким-то образом ему удалось симулировать нечто, какое-то заболевание, он оказался в госпитале лагерном, где можно было пересечься вот с британцами. Там он, собственно говоря, пересекся с британцами, которые тоже были в плену и, значит, тоже были в госпитале. И поскольку он по школе, в общем, немножко так знал английский язык, он начал говорить по-английски с ними. И в результате общения с британскими военнопленными у него возник план побега. То есть они его надоумили бежать, поскольку они сказали, что вот у них, например, один человек убежал и, в общем, не был возвращен в лагерь. Филипп Маккарен, шотландец по происхождению, назвали номер части и прочее, то есть снабдили его информацией. И рекомендовали ему, в общем, бриться регулярно и выглядеть, в общем, прилично. И в конце концов, ну, было понятно, что он попадется, потому что, ну, выбраться от такой глубины германской территории было невозможно. Было очевидно, что он попадется. Но уже имелось в виду, что когда он попадется немцам, выдавать себя вот за Филиппа Маккарена. Что, в общем, он и проделал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню сейчас радиослушателям, что с нами Вера Колганова, московская художница, Олег Асимов, ее муж-историк. Почему нужно было выглядеть прилично? Чтобы быть похожим на шотландца или чтобы не быть похожим на пленного?
Да, да, потому что в целом британцы выглядели, естественно, лучше наших военнопленных. Они получали по Красному Кресту, по соглашениям получали, ну, как сказать, даже у них была переписка с семьями, они получали посылки, снабжение было лучше, медицинское обслуживание лучше, они лучше выглядели в целом. Вот, хотя одинаково были одеты, то есть советских военнопленных там в этом лагере тоже переодели в британскую форму, которая, ну, видимо, досталась немцам при каких-то операциях раньше, там, в 40-м году, когда еще большие склады попались британские, вот, где-то в Дюнкерке, вот, например, что-то было захвачено. Их переодевали в британскую форму советских пленных и только на спине рисовали, значит, опознавательные знаки СУ, ну, что это Советский Союз, это отличало советского военнопленного, белой краской. Вот. И это все дело он сдирал там по дороге, пока скрывался. В общем, он пытался содрать вот этот опознавательный знак, кое-как, в общем, ему это удалось. Но в результате он попался полевой жандармерии немецкой и, ну, в общем, был водворен в лагерь. Но при этом он усиленно им вот эту версию продвигал, что он Филипп Маккарен, в общем, из такой-то, такой-то части. Вот. Ну, в общем, они сверили свои документы, и как-то, каким-то образом, в общем, он оказался в штрафном уже бараке, потому что был после побега, и британцы его не выдали. То есть они приняли его в свою компанию, и он уже досиживал плен с британцами, как британский, ну, под чужим именем, как британский военнопленный, и после освобождения в 45-м году сел на самолет и улетел вместе с ними. То есть вот в общей колонии британцев улетел вместе с ними, оказался там.
Потрясающе. А в плену, получается, он был 4 года?
Да, ну нет, он был 42-го, ну, с лета 42-го по весну, да, 45-го. И в это невозможно поверить, если не увидишь его фотографии в кильте и, в общем, там в форме шотландской, в головном уборе, вот со своими сослуживцами, поскольку они там, ну, когда прошли карантин, они потом там гуляли, он, в общем, какое-то время был на свободе, потом был водворен лагерь перемещенных лиц, и оттуда уже шла выдача советских граждан. По Ялтинскому соглашению Великобритания выдавала советских граждан, ну, кого выдавала, кого не выдавала, в общем, там было всякое, не все хотели возвращаться. Но, тем не менее, Владимир Дмитриевич вернулся в Союз, он попал в начале маршевое там подразделение, они пешком чуть ли не шли до Восточной Пруссии, потом, ну, это все это описывает в своих воспоминаниях, ну, воспоминаниях в письмах, вот. И дальше он проходил полгода приблизительно в фильтрационный лагерь на Урале в Кыштыме. И потом, ну, как благонадежный, в общем, ему было позволено заново принять присягу, потому что присяга 41-го года была аннулирована в связи с пленением. Об этом есть отметка у него в военном билете, что присяга 46-й год у него.
То есть, Али, он, Владимир Дмитриевич, после 3 лет заключения в немецких лагерях, отсидел в нашей тюрьме, правильно?
Ну, он был... Нет, фильтрационные проходили все. Это была такая процедура, фильтрационные проверочные лагеря, в общем. Так или иначе, это все проходили. Проверку проходили все. То есть, ему, можно сказать, повезло. То есть командному составу было хуже, рядовым было попроще. Командный состав часто имел больше неприятностей. Ему просто пришлось дослужить дальше.
Али, а почему командному составу было
сложнее? Ну, с командиров, особенно с выживших каким-то чудом политработников, в общем, спрос был больше. Ну, как сказать, с командира больше спрос. Почему оказался в плену?
То есть это...
Строже объяснять надо было все.
Ага, поняла. Потрясающие факты.
Вот. Ну и дальше он до 50-го года, по-моему, служил. В общем, у него на армейскую службу вместе с войной и пленом ушло порядка 10 лет. Это был неплохой результат, потому что, в общем, он оказался в строительной части где-то тут недалеко от Москвы совсем, видел и родителей. То есть, в принципе, он не жаловался никогда на этот период, не жаловался. То есть это... можно сказать, обошлось. И в конце концов он остался жив, а у него ведь из класса практически в 45-м году уже мальчиков живых не было практически никого.
У меня такой вопрос. Вот поскольку мы говорим о семье, да, и хоть мы в историческом аспекте говорим, и рассказываешь потрясающую биографию очень стойкого и потрясающего человека, вот. Но вот у меня такой вопрос. Ведь все говорят о вот импринтингах, все говорят о травмах. Ведь он прошел колоссальное страдание, колоссальное испытание. Да? Но в конце жизни это был такой светлый, такой радостный человек. Вот никакого следа травм я там не видела. Вот в чем секрет таких людей?
Ну, я думаю, что все-таки это... Ну, эти люди проходили очень тяжелый отбор. То есть, конечно, это, ну, это были испытания, которые выявляли сильных людей, и очень сильные люди сохранялись. То, что он дожил, в общем, до таких лет такой активной жизнью жил, и творческой, и развивался, и имел много талантов. Это, в общем, конечно, говорит о том, что человек был незаурядный, безусловно. Но вот достаточно вспомнить... Ну, а какого рода происходил отбор, в общем, достаточно вспомнить, как он мне однажды рассказал, что был момент, когда вот при движении по советской территории, по оккупированной, когда он шел в плену, они, там, группа вот красноармейцев, военнопленных, они оказались, их посадили, немцы просто посадили в какую-то яму, в какой-то ров, и, в общем, они там несколько дней сидели без еды и воды и прочее. В общем, в живых остались те, которые, пардон, просто смогли есть червей. Вот тот, кто смог червяка съесть, тот остался жив. Так что вот так.
Да. Но я знаю, что вся эта история, да, вот мне Вера рассказала, что вся эта история описана журналистом Ульрихом Хайденом в 2002 году, который взял интервью у Владимира Дмитриевича. Я думаю, что прежде чем начать эту перевернуть страницу этой истории, я, наверное, напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Вера Колганова, художница, Али Касимов, историк. Эти два совершенно разных человека образовали семью и очень много занимаются материалами, историческими материалами своих предков. Вот. Предки, конечно, стоят того, судя по вашим рассказам. Поэтому не уходите от нас, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».